Радио России и правозащитное движение «Сопротивление» представляют программу «Право на защиту».
Здравствуйте, у микрофона Эльмира Маликова. В нашем эфире мы довольно часто говорили о защите прав потребителей и о том, что вообще связано с этой тематикой. Сегодня я хотела бы продолжить наш разговор. И в студии у нас сегодня Роман Гайдашов и Денис Ульянов. Роман Гайдашов – эксперт, а Денис Ульянов – юрист Общества защиты прав потребителей и общественный контроль. И эта организация не в первый раз у нас приглашена в программу. И я надеюсь, что тот разговор, который сегодня произойдет, будет для всех нас интересен. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Итак, вот я хотела бы, наверное, наш разговор сегодняшний начать не с темы, так сказать, какие продукты мы потребляем, какие вещи мы можем сдать обратно, а вообще, так сказать, о самой проблеме защиты прав потребителей. И вообще защиты прав тех, кто находится в сфере потребления, скажем так, потому что есть потребители, а есть те, кто предоставляет эти услуги. И мы привыкли к тому, что это два разных фланга, это два разных фронта, и всегда они находятся, так сказать, в каком-то состоянии, ну, если не войны, то конфликт, как минимум, да, на грани. Но, тем не менее, мы не можем находиться, половина общества не может находиться в состоянии войны с другой половиной общества, потому что так или иначе одни связаны со сферой производства и оказания услуг, а другие, и вообще все они, наверное, так сказать, также являются потребителями. Итак, вот я хотела бы, может быть, начать наш разговор с очень парадоксальной вещи, которая, наверное, и не приходит в голову нашим слушателям. Есть такое понятие, которому меня наши гости обучили за несколько минут до начала программы, как потребительский экстремизм. И потребительский нигилизм. Похожи ли эти два понятия, чем они различаются? Роман Гайдашов, эксперт Общества защиты прав потребителей и общественный контроль.
Ну, наверное, объяснять понятие экстремизма, наверное, не стоит. Это понятно, что это нечто агрессивное по отношению, допустим, ну, если брать участников рынка, да, покупатель и продавец, или покупатель и производитель. И вот здесь во взаимоотношениях иногда происходит ситуация, когда покупатель может так или иначе захотеть навариться, нажиться за счет производителя, да, или продавца. То есть каким-то обманным путем, какой-то подтасовкой фактов, каких-то результатов и так далее. К счастью, у нас потребительский экстремизм развит не так сильно, то есть он, можно сказать, только зарождается. Если мы возьмем Америку и страны Европы, это уже пройденный этап, это продолжается уже там достаточно давно, и пытаются его уже, ну, взять в какие-то рамки, да, как-то контролировать.
Для того, чтобы, может быть, нашим слушателям было понятно, мы иногда слышим о каких-то сумасшедших совершенно возмещениях ущерба.
Компенсация,
да. О компенсациях, да, когда человек купил кофе в какой-нибудь там сети, так сказать, фастфудовской, облился этим кофе, выяснилось, что кофе горячий, и за то, что на чашке, на стаканчике с этим кофе не было написано «осторожно, кипяток»,
да, он отсушил. Да, и немножко дверь заклинивала, да, да, была очень жесткая при, да, открытии, было дело, да.
И, значит, он смог отсудить какие-то нереальные миллионы долларов, которые обеспечили ее семью этого человека, так сказать, там, у всех окружающих. Хотя, опять же, так сказать, на взгляд там, российского потребителя, он говорит, ну что ж, идиот, что ли, если ты горячий кофе покупаешь, ты понимаешь, что ты горячий покупаешь его.
Как минимум нужно быть аккуратным, да, и открывать не ногой дверь, а все-таки, да, либо просить.
Да, вот это я, например, называю американизмом, то есть это уровень того, что написано на печке, нельзя сушить кошек, но не было написано, что нельзя сушить хомячка из той же оперы. К счастью, у нас суды подходят к этому делу разумно. Естественно, у нас, во-первых, нужно доказать свой имущественный вред от данного действия. Во-вторых, человек обязан доказать, что данное действие было, скажем так, не предусмотрено производителем, ну, не было предупреждения, и это предупреждение действительно было бы разумно. Это второе. И третье. Все-таки компенсация морального вреда у нас оценивается субъективно судом. Реально такие компенсации у нас измеряются в рамках где-то от 500 рублей до 5000 рублей. Опять-таки в зависимости от того, какой вред причинен и причинен ли он реально данному лицу.
Поэтому вот очень сложно. Да.
Да, у нас, к счастью, нажиться человеку не всегда получится, хотя есть директива при сомнениях решать вопросы в пользу потребителя, и действительно бывают такие казусы, когда только диву даешься, куда, собственно, смотрел судья. Например, вот яркий пример потребительского экстремизма. Бабушка купила телевизор, ну, не буду называть производителя, очень известный производитель, когда он у нее сломался, это было в рамках гарантийного срока, она пришла в сервис, соответственно, ей говорят: бабушка, у нас запчастей для этого телевизора нет и не предвидится, давай мы тебе дадим акт о неремонтопригодности и иди к продавцу, соответственно, требуй расторжения договора. Здесь стоит обратить внимание, что сервис является третьим лицом.
Неожиданный
поворот. У нас сервисы как бы не являются представителями производителя, они не являются представителями продавца, они не несут ответственности по закону о защите прав потребителей, потому что это третье лицо. Так вот, бабушка пошла к продавцу, продавца уже этого ООО не существует. Она подала в суд на сервис с требованием выплаты денег, соответственно, расторжения договора с ними, хотя договор никакой не заключался. И суд вынес решение в пользу этой бабушки. Понятно, что потом в кассации это было обжаловано, естественно, решение отменено, но само по себе это решение, это вот яркий пример того, что даже когда законодательно вроде бы все на стороне было сервиса, решение было принято, соответственно, в пользу потребителя. Вот потребители-экстремисты зачастую на такое и рассчитывают. То есть на такие вот, ну я бы сказал, абсурдные решения.
Угу. Я хотела бы вернуться вот с своим вопросом к Роману Гайдашову, угу, эксперту общества защиты прав потребителей, общественный контроль. То есть мы сейчас подходим, наверное, к той ситуации, которая, так сказать, в Америке зарождалась, там, или в странах Европы, с потребительским экстремизмом, потому что желающих отсудить очень много. И это совершенно не снимает с вины с производителя, который все равно выпускает брак. Но вот кто у нас, как правило, выступает такими экстремистами? Это люди, которые пытаются на этом сделать бизнес? Или
вы знаете,
озверевшие,
да,
наши соотечественники просто от того, что везде они напарываются?
Вы знаете, тут можно разделить на несколько категорий. Есть совершенно неадекватные, да, люди, которые приходят, ну, ну явно, да, с какими-то отклонениями. То есть у них, как вам сказать, у них настолько вот остро, вот они сейчас на таком пике какой-то вот нервозности, и они вот цепляются ко всему. Вот у них тут огурцы слишком кислые, вот у них здесь в хлебе вот они нашли что-то, да. Ну, видно совершенно, мы же можем оценить даже, да, какие-то факты подлога четкого. Ну, вот здесь как бы мы сразу отсекаем такие вещи, мы пытаемся деликатно объяснить, что здесь как бы невыигрышное дело, там, поработайте с юристами, вот, благо у нас есть под рукой всегда вот надежные люди, которые вот юридическую окажут подмогу и, подмогу и подскажут, что вот как здесь выкрутиться из этой ситуации, да. А есть люди, которые очень даже разумные, которые пытаются делать деньги и вот заработать на этом какие-то пытаются колоссальные деньги. Но хочу сразу сказать, что не получится, в нашей стране этого не выйдет, потому что у нас законодательство сейчас, вот как правильно сказал Денис, ну вот эти вот компенсации совершенно малые. То есть 5000 рублей получить и целый год таскаться по трем инстанциям судов, это как бы овчинка выделки не стоит. Вот поэтому три раза подумайте, прежде чем затевать вот какое-то вот разбирательство.
А вот мне скажите, у вас общая защита прав потребителей, общественный контроль, вы на чьих позициях вообще стоите? На позициях потребителя или на позициях производителя?
Потому
что вот
в
начале нашего разговора как-то, так сказать, вот мы заявили, да, точку зрения, и мне кажется, что она как-то смещается.
Нет, ни в коем случае мы не стоим на позициях ни потребителей, ни производителей, ни продавцов. Мы стоим на позициях того лица, на стороне которого находится закон в каждом конкретном случае. То есть, почему мы заговорили изначально так об экстремизме, просто, ну, скажем так, указали некоторую вот такую вот тонкость, когда, такую грань, когда закон может использоваться совершенно не по назначению. На самом деле, если придет к нам потребитель, и действительно он прав по закону, но он не знает, как защитить свои права, как восстановить свои права, конечно, мы поможем ему. Если обратиться к нам юридическое лицо с такой же просьбой, мы знаем, у нас бывают такие случаи, когда действительно потребители действуют во вред, соответственно, юрлицу, это нарушение статьи 10 Гражданского кодекса, мы можем оказать помощь, соответственно, этому юридическому лицу.
Все-таки
то есть
мы
на стороне закона.
Да, являемся обществом потребителей, поэтому, конечно, мы отстаиваем интересы потребителей. И здесь как бы, ну, действительно, вот в последнее время все больше и больше набирает обороты, да, вот это настолько актуально. Вот в последнее
Я бы сказал, вот из этой фразы общество защиты прав потребителей, нужно выделять слово защиты прав, а не защиты. То есть есть права, защитим. Но если, извини, у тебя нет права, ты просто думаешь, что твои права нарушены, мы объясним, что действительно, уважаемый, ты как бы не имеешь здесь никаких шансов, ты не прав сам.
Но в таком случае у нас проблема защиты прав напрямую связана с тем, что у нас называется в стране правовым нигилизмом. Или тоже та фраза, которая была вами произнесена, это потребительский нигилизм. Вот потребительский нигилизм, он в чем заключается?
Как раз-таки это совершенно оборотное...
С одной стороны, есть экстремизм, который, люди, которые хотят заработать, урвать и всеми правдами. Я просто вспоминаю историю, ну, такой многолетней давности, когда у меня была коллега, однако, она все время носил очень хорошую обувь. Мы у него спрашивали: слушай, при таких заработках, которые ты имеешь, так сказать, будучи сотрудником музея, откуда деньги вот все время, так сказать, ты там несколько раз меняешь обувь в течение сезона? Он говорит: очень все просто, в течение 2 недель можно сдать. Поэтому, говорит, я ношу 2 недели, после чего аккуратненько под горячую воду и лезвием.
Подушечку почищаешь.
Подушечку,
да?
Подчищаешь. Под горячую воду, значит, ставишь, подушечку лезвием, так сказать, кожица, да. И я, у меня, говорит, чеки все сохранились, и я это тогда еще, это были страдавние совсем времена, так сказать, там, он говорит, и вот я иду в магазин рядом с музеем, в ГУМ, где я их прикупила, значит, в очередь стою. Выньте, положите мне либо замену, либо, значит, так сказать, либо денежки. И вот таким образом, значит, она свои права, вот это, на мой взгляд, это типичный потребительский экстремизм.
Совершенно верно, конечно.
Мне очень интересно, в таких случаях, знаете, вот сейчас, если бы она в наше время этим занималась, наверняка она попала уже в какую-то черный список, куда бы просто ее фотографию распечатали, она везде бы просто висела.
Нет,
вот как
есть способы борьбы с этим, просто их очень мало кто применяет из компаний продавцов. Но на самом деле назначается экспертиза, подтверждается, что товар без недостатка, соответственно, он сдан, он был в использовании, в судебном порядке. Этот вопрос решается с потребителем, дальше с него взыскиваются просто судебные издержки продавца.
Издержки,
а
просто
вот
вы не
все.
Забывайте, что на вас потом лягут все издержки.
Конечно.
Кроме того, что вы потратите на юриста, с вас еще взыщут судебные издержки. То же самое наоборот, да, вот что касается нигилизма. Это оборотная как раз сторона медали, да, как говорится. То есть это совершенно противоположное. Здесь, наоборот, люди недооценивают, боятся связываться. Вот звонят мне, допустим, да, по телефону, говорят, что, ну, вот описывают ситуацию, что вот отравились, есть даже медицинское заключение, но вот боятся, что это волокита, что это вот... Вот у нас до сих пор это, ну, как бы действительно вот в корню, да, в мозгу это не изжито, и тяжело с этим бороться, тяжело с такими людьми работать. Сначала нужна, грубо говоря, психологическая такая помощь, объяснить, что здесь у вас есть аргументы, вы можете что-то отстоять. Здесь, да, пусть вы заработаете там, не заработаете денег, но будет какая-то компенсация минимальная, но вы отстоите свои права. И вы, кроме себя, вы не забывайте, что этими же товарами пользуются другие люди, их употребляют дети. Вы просто защитите. У вас должна быть какая-то общественная позиция стойкая, да? Не забывайте об этом еще. То есть вот это вот очень важно, чтобы люди понимали.
Да, действительно, к нам очень часто обращаются люди. Они, скажем так, и звонят, и приходят с таким вопросом. Вот, меня обманули, неважно вообще, по, ну, чем, по какой причине, не суть. А главное, меня обманули, вот чем вы можете помочь? Когда я, когда мои коллеги говорим, вот мы можем сейчас составить претензию, с претензией обращаетесь, если идет отказ, то, соответственно, исковое заявление, и идем в суд. Как в суд? А, и дальше начинается перечисление.
Да.
Прокуратура, Роспотребнадзор, там, я не знаю, хоть Минсвязи и Господь Бог. Все равно, вот им объясняешь, господа, эти органы не уполномочены восстанавливать право. Единственный орган, который у нас на это уполномочен, это суд. Иных не существует. Суд, нет, суд не пойдет. И сразу, потому что у нас,
суд не пойдет?
Потому что вот у нас закон не работает, мы в это не верим. То есть то, что вот Роман говорил, как раз это яркий пример правового нигилизма. Раз. И, конечно, действительно, как правильно вот Роман заметил, это скомпрометированность. Но даже не суда, а у нас существует очень большая проблема исполнительного производства, исполнения решения. Вот тут действительно человеку еще придется побегать, чтобы...
Уже с постановлением на руках.
Да, соответственно, с исполнительным решением на руках, чтобы исполнить его. Это либо постоянно нужно ездить, условно говоря, пинать судебных приставов, либо самому бегать, разыскивать ответчика, и это при условии, что ответчик к этому времени еще существует.
Да, вот это тоже большая проблема.
Потому что никогда не стоит забывать, что у нас, как правило, договоры заключаются с юридическим лицом. с какими-нибудь ОАО, ЗАО и так далее. Что это такое? Это пакет документов, это не человек. Если деятельность уже прекращена, либо она прекращена фактически, но не юридически, все равно получить ничего с этого пакета документов нельзя.
Я правильно понимаю, Денис, в отличие от ИП, да, если человек как бы зарегистрирован, если оказывает услуги у нас ИП, то есть индивидуальный предприниматель, то здесь уже некоторая другая ответственность. Здесь уже человек не может отпрыгать и перерегистрироваться.
Индивидуальный предприниматель несет ответственность даже после уже прекращения своей деятельности как ИП и даже после смерти. То есть его наследники отвечают несут по его обязательствам, естественно, в рамках наследуемого имущества. Такое имеется.
Мы сейчас прервемся на несколько минут в нашем разговоре. Я еще раз напомню, что в студии у нас сегодня Роман Гайдашов, эксперт, и Денис Ульянов, юрист Общества защиты прав потребителей, Общественный контроль. И мы продолжим через несколько минут наш диспут относительно того, насколько хорошо мы знаем наши права как потребители и от чего нас защищает закон.
Право на защиту.
Дорогие будущие пенсионеры, представляем вам универсальную безоперационную методику увеличения вашей пенсии. Всего 4 простых правила, и ваша пенсия станет предметом всеобщего восхищения.
Чтобы увеличить вашу будущую пенсию, вам необходимо работать там, где платят белую зарплату, грамотно управлять пенсионными накоплениями и самому выбрать для этого управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. 10 лет участвовать в программе государственного софинансирования пенсий, а также в корпоративных и добровольных программах пенсионного обеспечения, как делают ваши ровесники в Европе и Америке.
Ноябрьский номер журнала «Наука в фокусе». 10 идей, которые потрясут мир. Что заставляет нас смеяться? Тест-драйв экологичных авто. «Наука в фокусе» в ноябре.
Информационная поддержка «Радио России». «Радио России» – современная классика будущего.
Радио России и Федерация конного спорта России представляют международные соревнования по конному спорту в Битце. С 18 по 20 ноября лучшие российские и зарубежные спортсмены продемонстрируют свое мастерство. Главный приз турнира – Кубок президента Российской Федерации по выездке. Не пропустите зрелищные соревнования для всех любителей верховой езды. Ждем вас на территории конно-спортивного комплекса Битце. Вход для зрителей в дни турнира бесплатный. Подробности на сайте www.fksr.ru.
«Комсомольская правда» представляет уникальную коллекцию из 30 альбомов «Музеи мира». Посетите великие сокровищницы планеты, не выходя из дома. Эрмитаж, Лувр, Прадо, галерея Уффици, Метрополитен. Каждый вторник в киосках города.
Информационная поддержка «Радио России».
«Радио России» и правозащитное движение «Сопротивление» представляют программу «Право на защиту».
Продолжается наша программа. Напоминаю, что в студии у нас сегодня Роман Гайдашов, эксперт, и Денис Ульянов, юрист Общества защиты прав потребителей, Общественный контроль. Меня по-прежнему зовут Эльмира Маликова. И мы приглашаем вас к нашему разговору 956-1514, 956-1514, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Итак, мы первую часть закончили на том, что многочисленные ОАО и ООО, которые, так сказать, вам предлагают какие-то услуги и заключают с вами договор, искать довольно сложно, поэтому... ту ответственность, которую несет, так сказать, производитель, это, как правило, индивидуальный предприниматель, по крайней мере, он может отвечать своим имуществом. И наследники его тоже могут отвечать своим имуществом. Поэтому, может быть, имеет смысл, так сказать, когда вы заключаете договор с кем-то, посмотреть, какова форма, организационная форма.
Ну, организационно-правовая форма. Да, это никогда не лишнее. Правда, бывали, опять-таки, в практике дела, когда, например, ИПшник проживает, ну и, само собой, зарегистрирован в Ивановской области, это реальное дело, вот не так давно вынесено решение по нему было. Реально он работает и живет здесь, в Москве, соответственно, для того, чтобы взыскать с него что-то, тоже его весьма проблемно было найти. То есть он попросту, ну, юридически, официально не знал о решении суда. Потому что ему невозможно решение.
А вот скажите мне, пожалуйста, все-таки у нас есть закон о защите прав потребителей. И, как правило, так сказать, этим законом размахивают... значит, те, кто считает, что он получил некачественную услугу, так сказать, там какой-то товар, и тем же самым законом размахивают те, кто, как бы, так сказать, ему это передал. Вот насколько наша правовая грамотность и тех, и других адекватна? Вообще люди, которые к вам обращаются, они хотя бы раз в жизни видели, как выглядит этот закон, потому что я знаю, вот это тоже такое расхожее мнение есть, по закону о защите прав потребителей вы мне обязаны.
Вот здесь я могу сказать такую вещь. У нас крайне просто до безобразия низка правовая грамотность как потребителей, так и непосредственно консультантов, которые работают с этими потребителями. Потому что, с одной стороны, потребители вычитывают только ту коротенькую фразу, которую им выгодно увидеть, и не видят всего остального, и, естественно, знать не хотят о бланкетных нормах. А со своей стороны консультанты... Что такое вообще консультант в магазине? Это фактически человек, ничем не отличающийся от того же потребителя по юридической грамотности. И знает он какие-то, вот у него навыки, знания есть только от его, скажем так, руководителя, ну, или старшего продавца. Да, а старший продавец от своего получил. И если изначально цепочка была ошибочна, то, естественно, сами эти консультанты не знают, на что они имеют право, на что потребитель имеет право и так далее. Я такое видел неоднократно, вот в разговоре со мной руководитель одного из салонов очень крупной сети, человек образованный, все, он мне сам говорил, например, вот я знаю, что там, например, мобильный телефон с недостатком сначала обязательно должен ремонтироваться, и только после этого, если второй раз сломался, можно его вернуть. Я ему говорю, извини, родной, ты сам юриспруденцией не чужд был когда-то, ты же чушь огородишь, ты просто открой закон и прочитай.
Что прочитать там надо?
В данном случае это 18-я статья закона о защите прав потребителей. Действительно, у нас есть товары, список товаров, так называемый 575-й перечень, которые действительно изначально можно только ремонтировать, но этот список всего 8 пунктов составляет. Большинство товаров ненадлежащего качества при любой неисправности можно вернуть либо обменять. Так вот, знаете, какое у него обоснование было того, что он мне выдал? Мне это сказали люди из Роспотребнадзора, которые сюда к нам приходили. Я просто за голову схватился. Понимаете? То есть просто сказал, возможно, это была проверка, но человек был не юристом, тоже не знал. Он поверил, он это сказал своим продавцам, продавцы в этом свято уверены. Вот классическая...
Это проблема вообще, Эльмира. Самый, наверное, вот распространенный, ну, чем я, да, вот...
Теперь Роман Гайдашев вступил в наше дело.
Это, наверное, вот трактовка как раз-таки вот 14-дневного вот этого срока, когда можно заменить, поменять, вернуть и так далее. Вот здесь люди совершенно... здесь совершенно вот уверены, что все им дозволено и так далее. Вот, я вот уверен, Денис вот сталкивается, к нему каждый день приходят люди, да, вот обычно физические лица, которые вот с поломками, с неправильными там каким-то фасоном и так далее. Здесь вот нужно четко пояснить, и я думаю, чтобы люди до конца поняли, правильно поняли весь контекст этого пункта. Вот, Денис, поясни, пожалуйста.
Ну, дело в том, что у нас есть два перечня, как вот уже было сказано. И есть так называемый, мы его называем перечень 55, на самом деле полностью это перечень товаров надлежащего качества.
Надлежащего,
да. Не подлежащих возврату и обмену. Это бланкетная норма к 25-й статье закона о защите прав потребителей. И в этот перечень входит 80% примерно всех товаров, существующих у нас на рынке. Это лекарственные препараты, книги, электробытовая техника, гигиенические товары, нательное белье, мебель и так далее. То есть вы видите, что спектр очень высок, очень разнообразен. И вхождение товаров в этот перечень означает, что вы даже через минуту после его покупки, если товар без брака, не сможете его вернуть.
Просто так, потому что вам захотелось,
потому что
подошло
вам не понравилось. Если
же иногда же пишут
входит...
там на кассах, товар обмену и возврату не подлежит. Ну, там в аптеке,
Нет, в аптеке это,
да,
само собой, естественно.
Это лекарственный
первый или второй пункт данного перечня. Но есть и такая хитрость, уловка продавцов. Очень часто пишут на распродажах, что
акционный товар
возврату обмену не подлежит. Вот это уже является, ну, скажем так, лукавством. Потому что если, как правило... сами консультанты относят это к товару и ненадлежащего качества тоже. Вот здесь стоит помнить, что если это товар по акции, но он без недостатков, то есть это просто маркетинговый ход.
Да.
Соответственно, если вы обнаружили в нем недостаток какой-то, неважно, купили вы его по акции, без акции, если гарантийный срок не прошел, если недостаток есть, вы имеете право его вернуть или обменять.
Да,
и неважно, что написано было на кассе. Это такая вот, к сожалению,
А если вы видите, что джинсы, допустим, да, вы покупаете джинсы, и там вас предупредили об этом дефекте, что здесь проблема, и он является некритичным, и вы с этим соглашаетесь, то будьте добры, да.
Да, примите,
Давайте вы сейчас, вы наденете наушники, мы примем пару звонков, которые у нас уже висят. Может быть, мы, если, может быть, или Самарский первый примем. Ну, алло. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Хоть кто-нибудь. Не слышно.
Я звоню из Москвы.
Давайте. Ага.
Дело вот в чем. Мы купили стиральную машину, нам ее подсоединили. И через неделю примерно, я когда, первый раз делала стирку, я обнаружила, что на задней стенке барабана металлодеформация. Угу. И теперь нас гоняют, что, мол, вроде как она стирает, и все, и никаких прав у вас нет. Скажите, пожалуйста, я имею право написать на завод как бы претензию, чтобы мне поменяли барабан?
Здесь вопрос в том, сможете ли вы доказать в рамках 56-й статьи ГПК в том, что данная неисправность была получена машинкой еще до того, как ее вам доставили. То есть вопрос в доказательствах. Реально статья звучит, каждая сторона самостоятельно доказывает те обстоятельства, на которые ссылается. Если у вас такие доказательства есть, и у вас как раз стиральные машинки входят в 575-й перечень, то есть они подлежат при дефекте обмену и возврату до 14 дней, и, соответственно, после этого срока только ремонту. Вот у вас еще не прошел этот срок, если у вас есть такое доказательство, вы имеете право обменять эту машинку, например, или...